Слава нашему Господу, дорогие братья. Бог позволил нам еще раз встретиться у Его святых ног. Мне сегодня хочется поделиться вместе с вами и порассуждать о вопросе, что мы слышим. Какие слухи о нас? Какие быть должны? Что желает Господь? Послание Колоссянам, 1 глава. С первого стиха мы почитаем. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Вот какая весть, говорит, до нас дошла у вас. Услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Мы, говорит, можем услышать о вас добрую весть тогда, когда вы услышали и познали благодать Божью в истине. Если не услышали и не познали, то весть, говорит, о вас не может быть доброй. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для нас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. И это доброе известие было основанием того, почему, говорит, мы стали о вас молиться, просить, благодарить, умножать и прошение, и моление, потому что известие некое пришло к нам. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Знаете, друзья, в свое время апостол Павел в своем послании к Тимофею напоминает интересное основание, на основании чего можно, говорит, с тобой дальше говорить, на основании чего можно молиться о тебе, на основании чего можно ходатайствовать о тебе. Он говорит об одном интересном вопросе. Второе послание Тимофея, 1 глава, с 5 стиха. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лоиде, и матери твоей Гернике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возбивать дар Божий». В свое время в Деянии апостолов описывается, когда Павел пришел в одну из церквей, то услышал свидетельство, которое было об этом Тимофее. И когда эта весть дошла до слуха Павла, его внутренность сразу определилась. Вот тот, о котором я тебя предупреждал, вы встретитесь, он будет твоим сотрудником, он станет тебе сыном в благовествовании. Вы будете идти одной тропою, вы будете напоены в одном духе. И он говорит, смотри, вот то, что, говорит, я тебе увидел после того, как слух о тебе пришел до слуха моего, и видя то благословение, которое было в бабушке твоей и в матери твоей, по сей причине напоминаю тебе. Обратите внимание, основание. Возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога. В послании Иоанна есть очень интересная фраза, это третье послание Иоанна, там единственная глава. Будем читать с первого стиха и немножко будем рассуждать. Третье послание Иоанна, с старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Замечаете, что произошло? Пришло некое доброе свидетельство. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Мне пришлось на сердце вспомнить один момент из жизни народа Израиля. Это описывается в полной Библии, книга Иудит. Это история, которая действительно имела свое место. И там был момент, когда Алафьян подходит к одному из городов, другому, третьему. И есть такое выражение, чтобы не входить в военные конфликты, ворота города отворялись, люди выходили с хлебом, с солью. Так было. И если какие-то города не открывались, то им предлагали мир, говорили и похвалялись своей силой и властью, рассказывали о том, сколько они уже захватили, и если этот город не соглашался, то его брали приступом и так дальше. И вот описывается в истории народа Божьего ветхозаветных времен, что когда он подошел к одному из городов Иудеи, Израиля, то говорит, странно, город заперся. И когда был военный совет, то на военном совете был задан вопрос, что это за народ? Что это за люди? Почему они не выходят ко мне с хлебом солью? Почему они не открывают ворот своего города и не сдаются без боя? Поднимается один из военачальников и говорит, я хочу для тебя нечто рассказать. И он начинает повествовать историю Божьего водительства над народом Израиля. Как Бог сильной рукою выводит из Египта, совершив там казни, показав силу свою и славу. Какой Бог могущественный, как пред лицом Бога, пред лицом народа открывается до глубины, до земли Красное море, и они переходят по дну Красного моря и повествует о водительстве Божьем в этом народе. Знаете, в заключении своей речи, свидетельства, он говорит, интереснейший такой вывод. Говорит, мой тебе совет. Если, говорит, в этом народе есть беззаконие, если в этом народе есть грех, есть зло, то ты без особых потерь захватишь этот город. И прилагать усилия тебе не надо будет. Но если в этом народе нету греха, нету беззакония, нету злодеяния, то мой тебе совет, уйди, иначе ты костьми ляжешь. Вы знаете, что так возмутился тот? И говорит, что ты ослабеваешь руки моих воинов, моих начальствующих? Что ты делаешь с нами? Связать его, бросить туда под ворота этого города. Знаешь, когда, говорит, я приду в этот город, говорит, я там тебя повешу. И вот интересный момент. Ведут этого человека, подводят к этим воротам, бросают его там. А израильтяне смотрят, что это такое происходит. И когда приведшие ушли, то ворота были отворены, этого человека взяли и привели его в дом царя. И задали вопрос, кто ты, что ты, почему ты здесь, почему с тобой так поступили? Объясни. И он рассказывает опять, влагает теперь в уши народа Божия. Знаешь, что он сделал? То. Он не подозревал, что он сделал. Бог вложил в его уста речь. Какую? Чтобы этой речью разоружить врагов и этой речью осветить народ Божий. Вот так сделал Бог. И он говорит, я рассказал о том, как Бог рукою сильной вывел вас. Как он вас вел, как он вас питал, как он вас кормил, как что с вами делал, как вас благословил, как привел вас в землю обетованную. И я ему сказал вот эти заключительные слова, что если среди вас беззаконие и грех, он придет и возьмет вас. Но если нет, то он погибнет. Вы знаете, что Бог сделал? Бог в свое время сказал, и помни тот путь, которым я вел тебя. Помни, какой сильной рукой я сопровождал тебя. Помни, вспомни, откуда ты не стал. Вспомни. И когда это движение произошло, то там был пост. Там были молитвы, там было покаяние, там было освящение. И если Израиль думал о себе, что они в Боге, то они стали себя, знаете, более бдительно взвешивать на весах Божьего правосудия. Они стали смотреть себя в зеркало Слова Божьего. А таково ли у нас хождение, там было освящение, и Бог не замедлил. Там была победа. Об этой победе я сегодня не собираюсь говорить. Друзья, слушайте, мы сегодня читаем по вопросам, ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности. Как ты ходил в истине? Нет. А что? Как ты ходишь в истине? Друзья, причины того, что мы попадаем в рабство греха, в окружение дьявола, находимся в плену, это состояние, как сегодня мы ходим в истине. Буря приближается. Великая ярость и небо сошел сатана, да? Но в последнее время он еще более находится в таком состоянии, зная, что ему мало осталось. Знаете, я хочу рассказать такой момент. Эту историю я знаю с подросткового возраста. И я своими глазами читал эту заметку в газете. Может быть, не все смогу точно вспомнить. Все-таки много лет прошло, десятилетий. Но основное постараюсь передать. То там в джунгли, или как называются их леса, вышел очень громадный змей. Я не знаю, питон ли это был, удав ли это был, анаконда, я уже не помню. Это змей, который стал поглощать сначала мелких животных домашних, а потом добрался уже до коров. И очевидцы рассказывали о том, что это, говорит, ужас. Он заглатывал коров, и остатка пищи не было. Ну, знаете, окружающие думали, что у страха глаза велики. И думали, что люди преувеличивают. Но когда факты стали умножаться, и свидетелей было много, которые не могли бы друг с другом сговариваться, то у правительства появилась паника. И когда собрали совет охотников, то предложили, говорит, надо его уничтожить. И в этом вопросе, ну, то, что предлагало, мало было желающих исполнить. И один сказал, дайте мне огнестрельное оружие, автоматическое, со сменными патронами, чтобы был бы запас этих патронов, и я, говорит, буду его убивать. Как ты это будешь делать? Это, говорит, мой вопрос. Ему дали все это снаряжение. И потом там описывалось о том, что он в течение целого месяца убеждал свою жену прикрыть свою спину. Что это значит? Он ей сказал, я пойду вперед, а ты на большом расстоянии будешь идти у меня за спиною, сзади. И змей, говорит, никогда не придет к тебе туда-назад. Он будет смотреть, как бы взять меня. Твое дело увидеть, с какой стороны он заходит, слева или справа, и крикнуть, чтобы я встретился с ним лицо в лицо. Дело в том, что Бог в свое время сказал, змей будет куда жарить тебя? Беду. А ты будешь поражать его куда? В голову. Я не знаю, верующий он был, неверующий, или от опытности то, что он был охотник, или через рассматривание творения Божьего, так написано у римлян, ну, божество и естество нашего Господа открывается сила его. И он ее убедил. Иначе говоря, он предложил ей такие же слова, которые сказал мне когда апостол Павел. Я становлюсь жертвой за жертву. И час моего отчестия приближается. Тимофей, приди ко мне. Это серьезно, друзья. Тимофей, вот то, что я тебе слышал, то благословение, которое в тебе, ты теперь мой сотрудник. Бог определил, ты будешь прикрывать мою спину. Я сегодня немножко не об этом. И вот там интересный момент, когда он уже, охотник, зашел в джунгли, далеко, глубоко, то вышел на зловоние разлагающегося тела. Ну, или тело, остатков пищи. Вот. И жена услышала выстрел одиночный. Поняв, что, значит, встреча мужа произошла с этим змеем, она убежала, конечно, домой. Что произошло? На Косогорье, косая такая гора, он увидел туловище в обхват человека. Ну, представьте себе, в диаметре почти метр, наверное, я не знаю. Это туловище заползало, и когда к этому одиночному выстрелу выстрелил, туловище остановилось и стало, говорит, выбрасывать кольца. Я почему так подробно, я сейчас скажу почему. И когда к этому выбросил все кольца, то поднял голову на высоту 10 метров от земли. И размер головы напоминал, говорит, обеденный стол. Если бы он открыл свою пасть, то корова со сложными ногами зашла бы туда. И говорит, стоило чуть-чуть охотнику пошевелиться, змей зафиксировал и плюнул. Да так плюнул! Цель была замазать глаза, перекрыть возможность видимости. Пока весь охотник вытирал глаза, он стал бы жертвой. Но из-за того, что он опытный, он быстренько прячется за дерево, что дерево опять было обмазано. А выскочившись из-за дерева, стал бы стрелять из автоматического огнестрельного оружия. Потом посчитали, кажется, 18 или 19 попаданий в голову было, там не промахнешься. И тот начал в предсмертной агонии хватать вековые деревья, ломать их, выдергивать с корнем. Это был ужас. Дело в том, что этот змей был 36 метров. И потом его тянули не то 6 пар, не то 12, я уже не помню, быков, которых запрягли и притащили. Это сложно, говорит, было поверить в это. К чему я хотел бы сказать этот пример? Обратите внимание, чем ближе дьявол знает, что остается ему мало времени, он свои плевки делает так, чтобы глаза наши закрыть. Чтобы мы не видели, что при дверях, чтобы мы не видели нашего врага, чтобы мы не задумывались о вопросе, а вот этот твой начальник, который был у Алафера на войске, он открывал глаза и говорил, я сказал, что если у вас будет беззаконие, то дьявол возьмет. Скажите, пожалуйста, друзья, а грех это не плевки дьявола, которые закрывают глаза и мы не видим? Как часто бывает, согрешил, видишь грешащего и не имеешь дерзновения сказать, потому что твои глаза заплеваны. Чем? Грехом. Это правда. И тогда мы начинаем уже не видеть. А если видим, то грехи кого-то, но не свои. Это правда. Заплеванные глаза. И получается, мы не то слышим, что хотел бы от нас Господь. Это правда. Это правда. Давайте мы еще порассуждаем в ряде мест Священного Писания. Есть в Деянии апостолов о уверовании Савла такое место, когда он, это 9 глава Деяния апостолов, я буду выборочно, у нас время лежит очень быстро, когда с 8 стиха Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. От многих о сём человеке. От кого ты слышал? От многих. Аллах, да кто тебе что вложил в уши? Я слышал от многих об этом человеке. Аллах, а от Бога ты что-нибудь слышал? Нет, от Бога ничего не слышал. А от людей слышал много-много. Но не того, что нужно. Аллах отвечал, Господи, я слышал от многих о своем человеке. Сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме? В данном случае, это действительно была правда. Да, это была правда. Но все равно Бог хочет ему вложить нечто. Слушай, уши твои закрыты. Не то ты слышишь, не ту весть. Я бы хотел бы тебе нечто другое сказать. Он много сделал зла святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Анания, кто тебе глаза заплевал и уши? Кто? Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Анания пошел и вошел в дом и возложил на него руки. Интересный вопрос. Вот так Бог действует. Вот так Бог открывает. Вот так Бог показывает. Вкладывает весть свою. Чтобы уши были открыты, чтобы глаза были открыты, чтобы мы были послушны воле Божьей. Теперь мне хочется, друзья, знаете, чтобы мы порассуждали во имя Господа вот такие места Священного Писания. Первое послание Паралипоменон, 11 глава, 16 стиха, о слухе, еще другая грань, или вторая сторона. Первое Паралипоменон, 11 глава, 16 стиха. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал, «Кто напоит меня водою из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое, ну это его были друзья, были воины, те, которые были рядом с ним, Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот. А кто их просил? Кому это надо было? Ведь они же могли закрыть свое ухо, сделать вид, что они ничего не слышат, ничего не понимают, как будто их не касается. Друзья, здесь не описывается, что он обратился к ним. Это был как его возглас. Почему он это сказал? Не знаю. Сильно захотелось пить Давиду, и он сказал, кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот? Что-то там было связано с этим Вифлеемом. Там колодец его благословения. Сердце его жаждало этого. Можно было пройти мимо. Знаете, когда Бог открывает ухо наше, в то время, когда Бог показал красоту своего славного престола, какову степень я не знаю. Исаия 6 глава описывает это. Видел, да, говорит. Видел престол превознесенный. Края лист наполняли сильно. И там, говорит, херувимы слышали. И когда, говорит, я увидел, то я воскликнул, погиб я, человек с чистыми устами, и глаза мои видели Господа Бога Саваофа. И когда он это говорил, и он сказал, да, я живу среди людей с такими же устами. Получается, уши друг другу замазываем. И глаза друг другу замазываем. И потому не слышим и не видим. И потому у нас восприятие истины ложное бывает. И потому мы занимаемся не тем, а дал, говорит, давай, давай. Как раз мне это только и надо. Вот таком беззаконии варись, варись. Я приду, говорит, и без особых усилий возьму стан народа Божьего. И когда Исаия признал себя виновным, погиб я, Господи, погиб. Херувим был послан, плечами жертвенника взял уголь, коснулся уст и говорит, грех твой очищен, беззаконие снято с тебя. И вдруг ухо открывается. И говорит Бог, как бы невзначай, кого бы нам послать? И кто бы пошел для нас? Там странная фраза, очень глубоко открывающая эту обстановку. Исаия говорит, вот я, пошли меня. Да, тебя послали. А почему? Ухо открылось. Когда вот так было покаяние Израиля в дни Алаферна, ухо открылось. И пошли освобождать и защищать друг друга во имя Господа. Смотри, что здесь получается. У них было ухо открытое. Они услышали, как бы невзначай, речь своего друга, своего брата. Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский. Каждый по-своему понимает эту картину. Но почему-то слово «пробились» — это «пробились», это «пройти». А стан филистимский, охрана и войска, пограничная зона — «пройти», «пробиться». И почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду, но Давид не захотел пить ее, вылил ее во славу Господа, сказал, сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои, ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду и не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. Друзья, это только одно условие может быть. Какое? Чем они были движимы? Что побуждало их? Что увлекло их? Евангелие Иоанна 13 глава, 34-35. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот потому узнали, что они сплочены, что увидели любовь между собой. Я готов, говорит, пробиться. Я готов прийти туда. Хотя бы это далеко было. Хотя бы это было с опасностью для жизни. Но я услышал жажду моего ближнего. Я услышал волю Бога по отношению к тому, чтобы прийти, чтобы помочь, чтобы напоить. Друзья, скажите, пожалуйста, а когда Иисус Христос говорит, кто подаст вам чашу холодной воды во имя Мое, не потеряет награды своей? Праведнику во имя праведника не потеряют награды праведника и своей. И зачастую бывает, знаете, вот так видишь душу, которую человек, сын Божий или дочь, за истину стоит и попадает в окружение. И так нуждается в том, чтобы пробиться через стан кольца дьявола, мнений людских и подать ему чашу холодной воды. Вот что сделали эти трое. Они пробились и подали. Не бойся, я с тобой. Друзья, знаете, как ценно это? Однажды я так слышал по истории, я лично не читал того момента. Говорят, что когда время, народ Божий должен был страдать за имя Господа, и Петр должен был уходить с Рима, так он думал, Камаградеши, кажется, это там. И у него была встреча с Иисусом. Куда ты идешь, Господи? Петр, я иду страдать за тебя в Рим. Тот повернулся и пошел. Разные есть источники истории, я расскажу один из них. И когда он пришел, Петр, и когда он пришел в тот момент, когда там готовили к казни христиан, и когда он провозгласил слово от Господа, это была чаша холодной воды. Он пробился через там неприятеля. Он почерпнул эту истину. Почему? Потому что он был движим Духом Божьим. Почему? Ухо его было открыто. Иисус говорит, я иду страдать за тебя. Я иду страдать вместе с моим народом. Это великое Божье благословение. Апостол Павел говорит, интересно, я, говорит, ношу раны Господа, Бога моего, на теле моем. Здесь описывается момент, что для меня это, говорит, благословение, ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток скорбей за тело его, которое есть церковь. Это серьезно. Мне хочется еще прочитать несколько мест Священного Писания, и мы кратенько поблагодарим Бога, помолимся. Филиппийцам, 1 глава, 26 стиха. «Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду. Слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Да поможет нам и в этом наш Господь». И читаю заключение Колоссянам, 3 глава. Смотрите, что он говорит с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, плод, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и разумляйте друг друга псалмами, словословием духовными, песнопениями, в благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Смотрите, что он сказал. Он говорит то же самое, что было в дни Аллатерна. Когда вы воскресли со Христом, когда мы воскресли со Христом, когда мы о горнем помышляем, когда мы помышляем о единстве во Христе Иисусе, Иисус сказал, да будут все едины как? Как мы едины. Когда вот это говорит любовь взаимоотношений, любовь может быть только при чистом сердце, при чистой совести непорочной. Только тогда может быть это благословенное состояние моего общения с Богом и моего общения с тобою и между нами. Тогда невозможно дьяволу прийти и победить. Знаете, один из отцов в качестве завещания, когда умирать собирался, остались ему считанные часы, он попросил прийти его родных. У него было много сыновей, я не помню, сколько, 10, 12, может быть больше. И он говорит, не помню, старшему или младшему, принеси, говорит, в кухню веник. А сам лежал уже слабенький, старенький, насыщенный днями. Он должен был скоро умирать. И он говорит старшему, возьми веник, а веники те, которые из прутиков и связаны прутиками. И толщина в руку человека. Веник. Он говорит, ломай через колено. И старший брат через колено и ломает, а ручка не ломается. Он говорит, следующему дай. Следующему ломает, не получается. Говорит, так до конца, поломайте его. По очереди. Он говорит, не получается, да. Он говорит, расплетите его. Развяжите то, чем он связан. Развязали. Разберите, говорит, в руки. Ломайте. И они так просто хряп. Почему поломали? Потому что вот эта связка того благословения, связка крови Христа, она разрывается грехом и беззаконием. Но покаянием во имя Сына Божьего, во имя пролитой крови, мы становимся сплоченными. Об этом говорил тот военачальник Аллатеров, который сказал, грех разобщит вас и разгонит, и тогда без особых усилий вы будете поражены. Но если греха не будет, то бесполезно воевать против такого народа. В таком народе Бог, и с таким народом Бог един, и народ един с Богом. Вот какое благословение. А тогда будет и Слово Божие будет вселяться обильно. А тогда вы будете научать друг друга всякими словами от самого Господа, от Духа Святого. Вот такого пожелания Бог положил на сердце, чтобы оно было и для вас, и для нас. Чтобы мы могли слышать друг от друга, что мы стоим в Господе. Что кровь Иисуса Христа сроднила нас, что мы наследие Его. Склонимся и кратенько помолимся во имя Господне.
Церковь твою и камень есть ты, и врата ада не одолеют.
не устоят пред наследием Твоим Божьим, да будет имя Твое благословенно. Ты мир, Господу, благодарность. Будь возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.